Глава 9. О чем ты мечтаешь? Харви не рассказал о том, что произошло у озера, даже Лулу. Отчасти потому, что Дом так сильно старался доставить ему удовольствие в последующие дни, и он почти совсем забыл о происшедшем. В ту же самую ночь он обнаружил у основания рождественской елки цветную нитку с ярлычком, на котором было написано его имя, и, держась за нее, он прошел через весь дом и увидел, что новый велик, даже более роскошный, чем тот, который пропал 2 года назад, ожидает его. Но это был лишь первый из многих сюрпризов, подстроенных домом каникул в самом ближайшем будущем. Например, когда однажды утром Вендел и Харви вскарабкались к древесному дому, ветки вокруг них кишели попугаями и обезьянами. На другой день, в середине ужина прощального костра, миссис Гриффин позвала их в гостиную. Там языки пламени в камине принимали очертания драконов и героев и разыгрывали яростную битву. А в зное одного ленивого полдня Харви был разбужен от дремоты хором громких голосов и обнаружил труппу механических акробатов, совершающих на лужайке невозможные для механических существ подвиги. Однако величайший сюрприз был связан с появлением одного из ближайших родственников Риктуса. «Меня зовут Джайв», — сказал он, шагнув из ранних сумерек, сгущавшихся на верхних ступеньках лестницы. Каждый мускул его тела как будто двигался. Тик, подергивание туда-сюда и нервное подрагивание так истончали его, что он едва ли отбрасывал тень. Даже его волосы, копна засаленных кудрей, казалось, слушают какой-то сумасшедший ритм. Они извивались на голове в спутанном неистовстве.
«Братец Риктус послал меня посмотреть, как у тебя дела», — сказал он сочным голосом.
«Дела превосходно», — ответил Харви. «Ты сказал, братец Риктус?»
«Мы одного выводка, если взглянуть пошире», — сказал Джайв. «Надеюсь, время от времени ты звонишь своим родителям?»
«Ага», — подтвердил Харви. «Я звонил им вчера».
«Им тебя не хватает?»
«Мне так не показалось».
«А тебе их не хватает?»
Харви пожал плечами. «Не совсем», — сказал он. Это не было, строго говоря, правдой. У него бывали дни тоски по дому, но он знал, что если вернется домой, то на следующий же день окажется в школе и желал остаться в доме каникул еще ненадолго.
«Значит, ты собираешься использовать наилучшим образом пребывание здесь?» – спросил Джайв, упражняясь в замысловатом коротком танцевальном шажке вниз и вверх по лестнице.
«Ага», – сказал Харви, – «я просто хочу поразвлечься».
«Кто не хочет?» – ухмыльнулся Джайв. «Кто не хочет?» Он подошел бочком к Харви и шепнул. «Говоря о развлечении».
«Что?» – переспросил Харви.
«Ты ведь не отплатил Венделу за его проделку?»
«Нет, не отплатил», – сказал Харви.
«Ну и какого дьявола?»
«Я совсем не мог придумать, как».
«О, я уверен, вдвоем мы могли бы кое-что сварганить», – с озорством ответил Джайв.
«Это должно быть такое, о чем бы он никогда не догадался», — сказал Харви.
«Это нетрудно», — сказал Джайв. «Скажи мне, какое твое любимое чудовище?»
Харви не нужно было долго размышлять.
«Вампир»,
— сказал он с ухмылкой.
«Я нашел тут замечательную маску». «Маски — хорошее начало», — согласился Джайв. «Но вампиры должны выныривать из мглы». Он раскинул руки, изгибая свои длинные пальцы, словно когти какого-то выцарапывающего глаза зверя. налетать, хватать свою добычу, затем опять подниматься вверх, вверх, к луне. Теперь я могу представить».
«Я тоже», — ответил Харви. «Но я не летучая мышь».
«Да?
Как же мне налетать?»
«О», — сказал Джайв, — «над этим для нас потрудится Марр. Кроме прочего, что за Хэллоуин без пары превращений?»
Он сверился с огромными дедовскими часами, стоявшими поблизости.
«У нас есть время заняться этим сегодня ночью. Ты пойдешь вниз и скажешь Венделу, что вы встретитесь снаружи. Я поднимусь на крышу и найду Марр. Ты найдешь нас там».
«Я никогда не был на крыше».
«На верхнем этаже есть дверь. Увидимся через несколько минут».
«Я должен надеть свою маску, пальто и разные другие шмотки».
«Сегодня тебе маска не понадобится», — сказал Джайв. «Поверь мне, теперь поторопись. Время проходит попусту».
У Харви ушло только минута или две на то, чтобы уговорить Вендела пойти вперед. Он был уверен, что Вендел что-то подозревает и даже, возможно, готовит контратаку. Но Харви знал, что у него и у Джаева есть в запасе кое-что, чего Вендел, каким бы он ни был специалистом по всяким розыгрышам, не может предвидеть. Разработав первую часть плана, он заторопился вверх по лестнице, нашел упомянутую Джаевом дверь и выбрался на крышу. Он никогда не боялся высоты, ему нравилось глядеть на мир сверху вниз.
«Сюда!»
– позвал Джайв, и Харви поскакал по узким переходам и вверх по крутым скатам крыши туда, где стоял его сотоварищ-заговорщик.
«Хорошо держишься на ногах», – заметил Джайв.
«Никаких проблем».
«Как насчет полетов?» –
поинтересовался третий голос, и его обладательница шагнула из тени дымовой трубы.
«Это Марр», – сказал Джайв. «Еще одна из нашего небольшого семейства».
В отличие от Джайва, который выглядел достаточно проворным, чтобы путешествовать по карнизам, если его обуяет такой каприз, Марр, казалось, имела улиточью кровь. Харви почти не удивился, если бы увидел, что пальцы ее оставляют серебристые следы на кирпичах, к которым она прикасалась, или что мягкие рожки возникают из лысеющей головы. Она была чрезвычайно жирна, ее плоть едва держалась на костях. Где бы та ни была, вокруг рта и глаз, на шее и на запястьях, плоть собиралась в липкие складки. Марр потянулась вперед и пихнула Харви.
«Я сказала, как насчет полетов?»
«Насчет что?» – спросил Харви, отталкивая ее руку.
«Часто летал?»
«Однажды я летал во Флориду».
«Она не имеет в виду самолет», — сказал ему Джайв.
«Ох,
во сне, может быть?» — спросила Марр.
«О да, мне снились полеты».
«Это хорошо», — ответила Марр, довольно ухмыляясь.
У нее во рту не было ни единого зуба. Харви с отвращением уставился на ее пустую челюсть.
«Ты думаешь, куда они делись, да?» – спросила Марр. «Ну же, признайся!»
Харви пожал плечами. «Ну, думаю».
«Карна забрал их, вороватая тварь! У меня были отличные зубы, прекрасные зубы!»
«Кто это, Карна?» – хотел знать Харви.
«Неважно!» –
сказал Джаев, шикнув на Марр, прежде чем она смогла ответить. «Принимайся за дело, или он упустит время!» Марр едва слышно пробормотала что-то, затем сказала:
«Подойди ко мне, мальчик»,
и протянула руку в сторону Харви. Ее прикосновение было ледяным.
«Чувствуешь себя странно, а?» –
сказал Джайв, когда пальцы Марр поплыли над лицом Харви, прикасаясь к нему тут и там.
«Не волнуйся, она знает, что делает».
«А что это?»
«Превращает тебя».
«Во что?»
«Ты говори ей», — сказал Джаев. «Это долго не продлится, поэтому наслаждайся. Продолжай! Говори ей о том, как быть вампиром!»
«Это то, что я хотел, чтобы увидел Вендел», — сказал Харви.
«Вампир!» — мягко выговорила Мар, и пальцы ее вдавились сильнее в его кожу.
«Ага, я хочу иметь клыки, как у волка, красную глотку и белую кожу, как если бы я был мертвым 1000 лет».
2000, — поправил Джайв.
10000, — выкрикнул Харви, начиная забавляться игрой. «И безумные глаза, которые могут видеть в темноте, и заостренные уши, как у летучей мыши».
«Погоди», — сказала Мар, — «я должна сделать все правильно». Пальцы ее теперь работали над ним упорно, как будто плоть его была глиной, и она формовала ее. Лицо пощипывало, и Харви хотелось прикоснуться к нему, но он боялся испортить творение ее рук.
«А здесь должен быть мех», — заметил Джайв. «Лоснящийся черный мех на шее».
Руки Мар слегка притронулись к горлу, и Харви почувствовал, как пробился мех там, где она к нему прикасалась.
«И крылья», — сказал Харви. «Не забудь о крыльях!»
«Никогда!» — успокоил Джайв.
«Раскинь руки, мальчик!» — велела Мар.
Он так и сделал, и она, уже улыбаясь, пробежала вдоль них своими ладонями.
«Хорошо!» — сказала она. «Хорошо!»
Он осмотрел себя. К своему изумлению он обнаружил, что пальцы его скрючились и заострились, а с рук свисают кожистые крылья. Ветер дунул в них, угрожая тотчас же снести его с крыши.
«Ты знаешь, что играешь в опасную игру, правда?» — спросила Мар, отойдя, чтобы полюбоваться плодом своих трудов. «Ты или расшибешь себе голову, или до смерти напугаешь своего приятеля Вендела, или то и другое».
«Он не упадет, женщина», — сказал Джайв. «У него есть в этом сноровка. Могу утверждать, только взглянув на него». Джайв уставился на Харви своими прищуренными глазами. «Не удивлюсь, мальчик, если в прошлой жизни ты был вампиром», — сказал он.
«У вампиров не бывает другой жизни», — сказал Харви, с трудом выговаривая слова ртом, полным клыков. «Они живут вечно».
«Это правильно», — подтвердил Джайв, щелкая пальцами. «Так они и делают, так они и делают».
«Ну, я закончила», — сказала Мар. «Ты можешь идти, мальчик».
Ветер дохнул вновь, и если бы Джайв не держал его, когда они шли по краю крыши, Харви точно был бы унесен прочь.
«Вон твой приятель», — шепнул Джайв, тыча пальцем вниз в темноту.
К великому своему изумлению, Харви обнаружил, что может видеть Вендела вполне четко, даже несмотря на то, что в зарослях было дегтярно черно. Он мог и слышать Вендела. Каждый тихий вдох, каждый удар его сердца.
«Вот он!» – прошипел Джайв, кладя руку на спину Харви.
«Что я должен сделать?» – спросил Харви. «Я должен взмахнуть крыльями или что?»
«Прыгай!» – ответил Джайв. «Ветер позаботится об остальном. Или ветер, или сила тяжести!» И он столкнул Харви с края крыши в пустой воздух.
Глава 10. Выпадение из приличия. Ветра, который мог бы подхватить его, не было. Он падал, как черепица, соскользнувшая с двухскатной крыши. Вопль невыносимого ужаса вырвался у него из горла. Он увидел, как Вендел повернулся. Он увидел выражение смертельного страха, возникшее на его лице. Затем из ниоткуда взялся ветер, холодный и сильный. И как раз когда его ноги скользнули по кустам, он ощутил, что поднимается выше и выше в небо. Его вопль сделался криком, ужас радостью. Луна была больше, чем он когда-либо видел. Ее широкий белый лик заслонял обзор, словно лицо матери, наклонившейся, чтобы поцеловать его перед сном. С той единственной разницей, что никакие сны сегодняшней ночью ему не были нужны, и не нужна была мать, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Это было лучше, чем любой сон, летать по ветру на собственных крыльях, а мир внизу сотрясается в страхе перед его тенью. Он вновь поискал Вендела и увидел, как тот бежит под защиту дома. «Нет, не добежит», — подумал он, и, развернув крылья, словно кожаные паруса, устремился вниз на свою добычу. Вопль, леденящий кровь, наполнил его уши, и на мгновение Харви подумал, что это ветер. Затем он осознал, что этот нечеловеческий возглас издавало его собственное горло, и пронзительный вопль стал смехом, диким, безумным смехом.
«Нет! Пожалуйста, нет!» — всхлипывал Вендел, пока бежал. «Помогите мне! Кто-нибудь! Помогите мне!»
Харви знал, что уже отомстил. Вендел был перепуган насмерть. Но все это было слишком забавным, чтобы остановиться сейчас. Ему нравилось чувствовать ветер под собой и холодную луну у себя за плечами. Ему нравилась острота собственных глаз и сила когтей. Но более всего ему нравился страх, причиной которого был он сам. Нравился вид запрокинутого лица Вендела и слезы отчаяния в его глазах. Ветер нес Харви в заросли, и когда он приземлился, Вендел бросился на колени, умоляя о пощаде.
«Не убивай меня! Пожалуйста! Пожалуйста! Прошу тебя! Не убивай меня!»
Харви и видел, и слышал достаточно. Он отомстил. Пришло время положить конец игре, пока забава не потеряет смысл. Он открыл рот, чтобы назвать себя, но Вендел, видя красное горло и волчьи клыки и думая, что это означает смерть, начал опять умолять. Однако на сей раз это были не просто мольбы.
«Я слишком жирный для еды!» – захныкал он. «Но где-то здесь поблизости есть другой ребенок!»
Харви зарычал.
«Есть!» – хныкал Вендел. «Клянусь, и в нем больше мяса, чем во мне!»
«Послушай, ребенка!» – раздался голос из кустов поблизости от Харви. Он оглянулся. Там был Джайв. Его пружинистая фигурка едва виднелась среди колючек. «Он бы посмотрел на тебя! На тебя мертвого, юный Харви!»
Вендел ничего не слышал. Он все еще нахваливал вкусовые качества своего друга, задирал рубашку и тряс своим толстым животом, чтобы доказать, насколько он сам невкусный.
«Ты не хочешь меня!» – всхлипывал он. «Возьми Харви! Возьми Харви!»
«Кусай его!» – сказал Джайв. «Давай же! Выпей у него немного крови! Почему бы не выпить? Жир не хорош, но кровь горяча! Кровь вкусна!»
Он исполнил короткий танец, пока говорил, притоптывая ногами в такт своему песнопению.
«А ну-ка, а ну-ка! Мясо вкусная штука!»
А Вендел все еще подвывал, весь в соплях и слезах.
«Ты не хочешь меня? Найди Харви! Найди Харви!»
И чем больше он рыдал, тем больше смысл приобретала для Харви песнь Джайва. Во всяком случае, кем был этот нелепый смехотворный мальчик для Харви? Он чересчур сильно старался сервировать Харви в качестве обеда, чтобы называться другом. Он был просто лакомым кусочком. Любой вампир, достойный своих крыльев, откусил бы ему голову, только взглянув на него. И все же...
«Чего ты ждешь?» — хотел знать Джайв. «Мы вошли в такие хлопоты, чтобы сделать из тебя чудовище!»
«Да, но это игра!» — возразил Харви.
«Игра?» — переспросил Джайв. «Нет, нет, мальчик, это больше, чем игра! Это учеба!»
Харви не знал, что имел в виду Джайв, и вместе с тем не был уверен, что хотел знать.
«Если ты сейчас не набросишься, — прошипел Джайв, — ты упустишь его!»
Это было верно. Слезы Вендала пропали, и он смотрел на нападавшего изумленным взглядом.
«Ты собираешься меня отпустить?» — прошептал он.
Харви почувствовал на своей спине руку Джайва.
«Кусай!» – подсказал Джайв.
Харви глядел на заплаканное лицо Вендала и на его дрожащие руки. «Если бы я оказался в таком положении, – подумал он, – намного ли я был храбрее?» Он знал ответ. «Нет».
«Теперь или никогда!» – заявил Джайв.
«Тогда никогда!» – ответил Харви. «Никогда!» Слово вылетело гортанным ревом, и Вендал побежал вперед него, вопя изо всех сил. Харви не стал преследовать.
«Ты разочаровываешь меня, мальчик!» — сказал Джайв. «Я думал, у тебя есть инстинкт убийцы!»
«Ну, нету!» — пробормотал Харви, немного сконфузившись. Он чувствовал себя трусом, даже если и знал, что поступил правильно.
«Зря потратили волшебство», — произнес другой голос.
И Мар появилась из кустов, держа в охапке огромные грибы.
«Где ты их нашла?» — спросил Джайв.
«На обычном месте», —
ответила Мар. Она с сомнением посмотрела на Харви.
«Я полагаю, ты хочешь свое старое тело обратно?» — сказала она.
«Да, пожалуйста».
«Мы должны оставить его в таком виде», — сказал Джайв. «Рано или поздно ему придется высасывать кровь».
«Ха!» — сказала Мар. «Ты ведь знаешь, как много надо волшебства на это все. Зачем его расходовать на жалкое маленькое ничтожество?»
Она небрежно махнула рукой в сторону Харви, и он ощутил, что могущество, которое наполнило его тело и изменило его лицо, покидает его. Конечно, в том, что волшебство снято, было определенное облегчение, но малая часть его оплакивала потерю. За несколько мгновений он опять стал земным мальчиком, бескрылым и слабым. Сняв чары, Мар повернулась к нему спиной и пошла в перевалку в темноту. Джайв, однако, помедлил, чтобы последний раз подковырнуть Харви.
«Ты упустил свой шанс, малышок!» — сказал он. «Ты мог бы стать одним из великих!»
«Это был фокус! Это все!» — сказал Харви, утаивая странную грусть, которую он испытывал. «Хэллоуинский фокус! Это ничего не значит!»
«Существуют те, кто не согласится!» — загадочно проговорил Джайв. «Те, которые сказали бы, что все внешние силы мира были в глубине души кровопийцами и похитителями душ, и мы должны служить им! Мы все служить до конца своих дней!»
Он жестко смотрел на Харви во время этой странной маленькой речи, а когда закончил, быстрым шагом удалился в тень и исчез. Харви нашел Вендала на кухне с горячей сосиской в одной руке и с пирожным в другой, рассказывающим миссис Гриффин, что он видел.
он выронил еду, когда Харви вошел, и взвизгнул с облегчением.
«Ты живой?»
«Конечно, я живой», — сказал Харви. «Почему бы и нет?»
«Снаружи есть что-то! Ужасный зверь! Он почти съел меня!» «Я думал, может, он и тебя съел?»
Харви поглядел на свои руки и ноги. «Не-а», — сказал он. «Ни кусочка!»
«Я рад!» — воскликнул Вендел. «Я так рад! Так рад! Ты мой лучший друг навсегда!»
«А 5 минут назад я был пищей для вампира», — подумал Харви, однако ничего не сказал. «Может, придет время, когда он расскажет Венделу о превращении и искушении, но не сейчас. Он просто заявил: „Я голоден“ и сел за стол возле своего ненадежного друга, чтобы отправить в желудок нечто более вкусное, чем кровь».
Глава 11. Взгляды меняются. Ни Лулу, ни Вендела на следующий день поблизости не было. Миссис Гриффин сказала, что она видела их обоих до завтрака, а затем они исчезли, и Харви был предоставлен самому себе. Он пытался не думать о том, что случилось прошлой ночью, но не мог удержаться. Вспоминались обрывки разговора, и он размышлял над ними в течение всего дня. К примеру, что имел в виду Джайв, когда сказал Харви, что превращение его вампира – не столько игра, сколько учеба. Что за урок он получил, спрыгнув с крыши и испугав Вендела? А вся та чепуха о похитителях душ и прочем, что значит она? Говорил ли Джайв о мистере Худи, как о той великой силе, которой все они должны служить? Если Худ был где-то в доме, почему никто, ни Лулу, ни Вендел, ни он сам, не повстречался с ним? Харви расспрашивал своих друзей о Худи и от обоих узнал одно и то же. Они не слышали ни звука шагов, ни шепота, ни смеха. Если мистер Худ действительно был здесь, где он прятался и почему? Так много вопросов и так мало ответов. И затем, будто загадок недостаточно, пришла еще одна, чтобы обеспокоить его. На склоне дня, развалясь в тени древесного дома, он услышал крик разочарования и, посмотрев через листья, увидел Вендела, бегущего через лужайку. Вендел был одет в анорак и башмаки, даже несмотря на то, что был зной, и топал повсюду, как сумасшедший. Харви позвал его, но призыв либо не был услышан, либо Вендел не обратил на него внимания, а потому Харви спустился вниз и последовал за приятелем. Он обнаружил его во фруктовом саду, раскрасневшегося и вспотевшего.
«Что происходит?» – спросил Харви. «Я не могу выбраться», – сказал Вендел, растирая ногой полусгнившее яблоко. «Я хочу уйти, Харви, но отсюда нет выхода».
«Конечно, есть».
«Я пытался в течение многих часов и говорю тебе, туман отсылает обратно тем же путем, которым я пришел». «Эй, успокойся!» «Я хочу уйти домой, Харви!» — сказал Вендел, чуть не плача. «Прошлая ночь — это уж слишком. Тварь приходила за моей кровью. Я знаю, ты мне не веришь?»
«Верю», — сказал Харви. «Честное слово, верю».
«Правда?»
«Конечно».
«Ну тогда, может быть, тебе тоже необходимо уйти, потому что если я уйду, оно придет за тобой».
«Я так не думаю», — сказал Харви. «Я обманывал себя относительно этого места», — сказал Вендел.
«Оно опасное».
«Да, я знаю, кажется, что вроде все идеально, но...» Харви прервал его.
«Может быть, тебе надо говорить потише?» — сказал он. «Нам надо говорить об этом тихо, наедине». «Но где?» – спросил Вендел с обезумевшими глазами.
Само место наблюдает за нами и слушает нас. Ты это не чувствуешь?»
«Зачем ему это делать?»
«Я не знаю!» — рявкнул Вендел. «Но прошлой ночью я подумал, что если я не уйду, я здесь умру. Просто исчезну однажды ночью или сойду с ума, как Лулу!»
Он понизил голос до шепота.
«Мы не первые, ты знаешь? Как насчет всех тех вещей наверху? Насчет всех пальто и ботинок и шляп? Они принадлежали таким же детям, как мы!»
Харви вздрогнул. Играл ли он в «Обмани, напугай» в ботинках мертвого мальчика?
«Я хочу выбраться отсюда», — сказал Вендел.
Слезы сбегали по его лицу.
«Но пути отсюда нет!»
«Если есть дорога сюда, должна быть дорога отсюда», — рассудительно сказал Харви. «Мы пойдем к стене», и он отправился, таща Вендела на буксире вдоль фасада дома и вниз по мягкому склону лужайки. Темная стена выглядела совершенно безвредной, когда они приблизились к ней.
«Будь осторожен», — предупредил Вендел. «У нее припасены разные фокусы».
Харви замедлил шаги, ожидая, что стена дрогнет или даже потянется за ним. Но она ничего не сделала. Теперь, осмелев, он шагнул в туман, уверенный, что появится на другой стороне. Но благодаря какому-то фокусу он развернулся, даже не осознавая этого, и вышел из стены перед домом. «Что происходит?» – спросил он сам себя. Озадаченный, он снова шагнул в туман. Произошло то же самое. Он входил и выходил. Он пытался еще, еще, еще. Но каждый раз срабатывал все тот же фокус. До тех пор, пока Харви не разочаровался, как полчаса раньше разочаровался Вендел.
«Теперь ты мне веришь?» – спросил Вендел.
«Да».
«Так что же нам делать?» «Ну, во-первых, мы не должны об этом вопить», – прошептал Харви.
«Просто продолжим днем. Сделаем вид, что мы больше не собираемся уходить.
Я хочу немного осмотреться».
Он начал свои исследования, как только они вернулись в дом. Он отправился искать Лулу. Харви постучал в дверь спальни, затем позвал. Не услышав, он потянул дверную ручку. Дверь была не заперта.
«Лулу!»
– позвал он.
«Это Харви!»
Ее не было. Но он с облегчением увидел, что в ее постели спали и что она недавно играла со своими любимцами. Двери кукольного домика были открыты, и ящерицы сновали повсюду. Однако была одна странность. Звук бегущей воды привел его в ванную комнату, где он обнаружил, что ванна полна почти до краев, а одежда Лулу разбросана на мокром кафеле.
«Вы не видели Лулу?»
– спросил он миссис Гриффин, когда сошел вниз.
«Последние несколько часов не видела», – ответила та. «Но девочка держится особняком!»
Миссис Гриффин угрюмо посмотрела на Харви. «Будь я на твоем месте, я бы не обращала на все слишком много внимания, дитя», — сказала она. «Мистер Худ не любит любопытных гостей».
«Я просто думаю, куда бы она могла пойти», — сказал Харви.
Миссис Гриффин нахмурилась. Губы ее слабо шевелились, как будто она хотела заговорить, но не осмеливалась.
«В любом случае», — продолжал Харви, намеренно подстрекая миссис Гриффин, — «я не верю, что мистер Худ существует».
«Тут будь осторожен», — сказала она. Ее голос понизился, и хмурость усилилась.
«Ты не можешь так говорить о мистере Худе». «Я здесь уже много-много дней», — сказал Харви, осознавая вдруг, что потерял в доме счет времени. «И я ни разу не видел его. Где он?»
Теперь миссис Гриффин подошла к Харви с поднятыми руками, и на мгновение он подумал, что она собирается ударить его. Но она взяла его за плечи и встряхнула.
«Пожалуйста, дитя!» — сказала она. «Удовлетворись тем, что знаешь. Ты находишься здесь, чтобы радоваться, пусть недолго, и дитя. Это так недолго! Время летит! О, Боже, как оно летит!»
«Всего несколько недель», — произнес Харви.
«Я не собираюсь оставаться здесь вечно».
Теперь он уставился на нее.
«Или останусь?» — спросил Харви.
«Остановись!» — сказала она ему.
«Вы думаете, я здесь навечно, да?» — спросил он, стряхивая ее руки.
«Что это за место, миссис Гриффин? Это что-то вроде тюрьмы?»
Она покачала головой.
«Не лгите мне», — сказал он. «Это глупо. Мы узники, разве не так?»
Теперь, когда она тряслась от страха с головы до ног, она осмелилась слабо кивнуть головой.
«Мы все?» — спросил он.
Она вновь кивнула.
«Вы тоже?»
«Да», — шепнула она. «Я тоже. И отсюда нет выхода. Поверь мне, если ты снова попытаешься убежать, Карна придет за тобой!»
«Карна», — сказал он, помня имя по разговору Джайва и Мар.
«Он там, наверху», — прошептала миссис Гриффин. «На крыше! Там они все четверо живут. Риктус, Мар, Карна и Джайв».
«Ты знаешь?»
«Я встречал их всех, кроме Карны».
«Молись, чтобы никогда не встретить», — сказала миссис Гриффин. «А теперь послушай меня, Харви. Я видела многих детей в этом доме, приходящих и уходящих. Некоторые были глупыми, некоторые эгоистичными, некоторые милыми, некоторые храбрыми. Но ты одна из самых ясных душ из тех, что я когда-либо встречала. Я хочу, чтобы ты взял всю радость, которую ты можешь взять, будучи здесь. Используй эти часы хорошо, потому что их будет меньше, чем ты думаешь».
Харви терпеливо выслушал ее. Затем, когда она закончила, он произнес:
«Все же я хочу встретить мистера Худа».
«Мистер Худ мертв!»
— сказала миссис Гриффин, раздраженная его настойчивостью.
«Мертв? Вы клянетесь?»
«Клянусь!» — ответила она.
«Могилой моей бедной Клюкет клянусь, мистер Худ мертв! Поэтому никогда больше не спрашивай о нем!»
Это был единственный раз, когда миссис Гриффин чуть ли не дала Харви приказание, и хотя он хотел продолжить расспросы, он не стал. Он заявил, что сожалеет, что поднял этот вопрос, и никогда не сделает его вновь. А затем оставил миссис Гриффин с ее тайными печалями.